Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. И, соответственно, набиваем барабаны, начинаем стрельбу. Итак, сегодня у нас будет несколько тем, и начнем мы, наверное, с одной из основных. Мы поговорим о прошедшем параде. Параде, который прошел в Беларуси. Как вы знаете, у нас в России в городах прошли воздушные парады, а белорусы взяли и смогли провести полноценный парад. Вот сейчас очень много спорят, был нужен этот парад или он был не нужен, и был ли это неоправданный риск, или наоборот, это была такая стойкость и подвиг. Вот процитирую в этом случае Александра Григорьевича Лукашенко, президента Беларуси, который, характеризуя решение проводить парад, дословно сказал следующее. В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески, не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы бы поступили точно так же. Ну, вот так заявил президент Лукашенко. Как вы знаете, в России было принято решение парад перенести, и дата его пока не определена. И, естественно, в этом случае для нас вот этот праздник, он был в прямом смысле слова со слезами на глазах, потому что, конечно, 75 лет победы – это великая дата, мы к ней очень много готовились, мы очень много для этого сделали, и не только армия, которая там 2,5 месяца готовила себя к параду, проводила тренировки, готовила технику, но и, наверное, все мы, потому что все представляли себе этот праздник совершенно по-другому. И, конечно, вот 10-минутный пролет самолетов над Москвой и над другими городами, он при всей нашей замечательной выучке наших летчиков и при всей его такой зрелищности, но вот эти 5-7 минут, они, конечно, не могли компенсировать тот день, который мы хотели увидеть совершенно другим. И парад, и празднество, и священный полк, вот это все мы перенесли. И в связи с этим, конечно, я хочу сразу включить в разговор наших слушателей и задать вопросы, точнее, не задать вопрос, а спросить, как вы относитесь вот к тому факту, что белорусы взяли и провели парад? То есть, пока мы не будем брать позицию России, и она была озвучена, у нее есть логика, надо понимать, что мы находимся сейчас уже на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией, больше 230 тысяч, и пока этот рост продолжается, хотя, может быть, слава богу, не обвальный, но он идет, то есть каждый день приносит новые 10 тысяч инфицированных. В Беларуси, к сожалению, статистика очень непонятна, и официальная статистика, как считают очень многие, расходится с реальной, но, тем не менее, несмотря даже вот на такое ощущение, может быть, двойственности статистики, белорусы пошли на то, чтобы провести вот этот праздник и отметить 75-летие. Поэтому я хочу сразу спросить, попробуйте сформулировать свою позицию именно по белорусскому параду. Что это? Это подвиг, человеческий подвиг? Или это вот такое безумство храбрых и безответственность? Или это некое политическое действие, которое нужно было белорусским властям? То есть, как вы оцениваете парад? Давайте поговорим с вами. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Ну, я хочу сказать, надо отдать должное белорусскому президенту, который держит всегда свое слово. Когда обещал в начале года провести учения вместе с НАТО, он провел со спецназом в Великобритании. По поводу парада, вы правильно вот во второй части своего вопроса сказали, что это и храбрость. На самом деле я не считаю, что это безумное. В том числе и долг, который непосредственно отдает Александр Григорьевич тем ветеранам, оставшимся в живых, которые тоже были на трибуне, и тому населению, которое особенно жестоко на душу населения населения пострадало от немецко-фашистских оккупантов и коллаборантов. Каждый четвертый белорус погиб в этой войне, независимо, где он находился, на фронте, либо в тылу, сражаясь с оккупантами. Каждый десятый участвовал в подпольном движении, либо в партизанских отрядах, либо снабжал продуктами все то сопротивление, которым стоит гордиться, и не только в Белоруссии. А в Белоруссии, помимо Хатыни, было сожжено вместе с жителями, стариков, 628 деревень. Я хочу сказать, что я всегда смотрю с гордостью данный парад, особенно ее кульминацию, когда достойную конкуренцию составляют строевые комбинации, в том числе и с оружием, в белорусских войск. Несмотря, что армия Белоруссии малочисленна, но они показали достойную военную технику на этом параде, которой стоит гордиться и которая разрабатывается вместе с китайскими, ну и, к сожалению, с украинскими специалистами.
Ну, вы как-то очень много всего вместе, но спасибо, по крайней мере, понятна ваша позиция, потому что совместно с китайцами, с украинцами это звучит, конечно, очень здорово, но не совсем соответствует действительности, потому что реальных образцов вооружения, которые были разработаны изначально и вместе с Китаем, а тем более вместе с Украиной, белорусской армии нет ни одного. Это все модернизация советской боевой техники, а многие образцы, которые поставляются просто по линии поставок России. Но все равно спасибо. Продолжаем разговор. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Семенович.
Откуда вы, Иван Семенович? Из Москвы. Из Москвы. Слушаю вас, Иван Семенович.
Да, вы знаете, еще в 2018 году, когда была тоже эпидемия, больных выносили на улицу, на солнце, и процент выздоровевших был намного больше, чем они лежали где-то...
Не уточните, в 2018 году каком? 918?
800? Да, 1918 году,
Понятно.
Подробности можете в интернете прочесть.
Ну, интернет – это не самый лучший источник, но тем не менее. Повторюсь, ваше отношение к тому, что Беларусь
солнце,
смогла...
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
Хорошо. Ваше отношение к параду? Они же вышли в этом случае не в лес на солнце, а люди пришли на парад, и парад был проведен.
Это же на солнце было, правильно?
Нет, я понял, спасибо. Для вас важно, чтобы было светило солнце, это основное. Ну, видимо, парад как источник солнца, это очень серьезный такой источник витамина D. Спасибо. Слушаю дальше. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Белорусская армия выполнила свой долг. Она провела парад по двум причинам. Впрочем, как и российская, должна была бы первая показать, что военные не боятся вируса, а вирус – это жалкое подобие боевого. Любая армия должна разделать его под орех и на ура. И вторая причина – защита мирных граждан, чтобы они не заразились. Это святая обязанность армии. А теперь у меня впечатление, что российская армия может только бряцать оружием, спроектированным и изготовленным при царе Горохе.
Спасибо. Ну, вы знаете, как вынужден с вами очень жестко пополемизировать, потому что, во-первых, ни одна армия мира сейчас не способна справиться с нынешним вирусом, против которого просто не существует лекарств. Это официальная позиция не только там, меня или там, России, а это официальная позиция ВОЗ. Лекарства от него нет. Поэтому ни одна армия, как вы говорите, победить вирус не может. Более того, любая армия мира является точно такой же жертвой вируса, как и обычные гражданские люди. Напомню, что, если не ошибаюсь, в Пентагоне там уже больше 9 тысяч заболевших, и у нас в российской армии тоже больше 1500 людей, которые инфицированы. Поэтому задача армии, она совершенно понятна. И, конечно, армия может защищаться от вируса теми привычными антиэпидемическими мероприятиями, которые включены во все уставы, и она пытается в этом случае защищаться. Но пытаться от вируса защитить страну, мне кажется, это несколько... Такая утрированная точка зрения. Ну, ладно, продолжим. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
А, да. Ну, с прошедшим, но тем не менее, Днем Победы.
Спасибо, спасибо.
Вы знаете, вот две вещи сформулирую. Они все время идут и в обсуждениях рядом. Мы и белорусы, что у нас... Я начну с нас, у нас проще. Я считаю поступок Путина и мудрым, и мужественным. Это однозначно. Теперь про белорусов. Думаю, что вот... Моя личная позиция, что вот преждевременно об этом говорить, надо посмотреть, сколько после этого у них людей заразится, заболеет, и какое количество вот нас, таких стариков, подверженных этой болезни, после этого умрет. Если все будет нормально, ну что ж, Лукашенко, молодец, рискнул, выиграл. Если будет плохо, ну, идиот и преступник. Людей, которые вот готовы нашими стариками, и мной в том числе, вот так рисковать, давайте пойдем, давайте там это самое, а что они после этого умрут, заразившие, я считаю просто идиотами и преступниками. Не надо, домашний, значит, образ жизни для нас, значит, его надо соблюдать. А когда у нас вот начинают так вот рассуждать, вот эти вот более молодые по отношению ко мне люди, я считаю, что это просто даже не преступники, но идиоты. Давай выгоняй нас всех ветеранов на парад, чтобы мы потом подохли. Ну, это моя личная позиция, наверное, хорошо, она осуждает.
Спасибо. А вы сами служили в армии, прошу прощения.
Да.
Ладно, да, спасибо, а где служили? Всего доброго. Да, ладно, всего доброго. Ну, вот вы слышали тоже достаточно такая прям противоположная позиция. Давайте попробуем проголосовать. Вот те, кто сейчас слушает, давайте определим общее наше отношение к тому, что Белоруссия провела парад. Итак, кто считает, что белорусы молодцы, это было нужно, они выполнили действительно свой священный долг, это был очень сильный государственный поступок, людей, которые уважают свою историю, позвоните по телефону 8-495-134-2135. Повторюсь, те, кто считает, что парад был нужен, и белорусы молодцы его провели, звоните 8-495-134-2135. Нет, я считаю, что парад – это был избыточный риск. Рисковали жизнями ветеранов, рисковали жизнями людей, которые туда пришли. И никакого такого особого значения в этом не было, и необходимо было просто поберечь людей и поступить так же, как поступила Россия, просто перенести парад на более поздний срок. Кто считает, что это так, звоните по телефону 195-134-2136. Повторюсь, те, кто считает, что парад, необходимости в параде не было, это был просто риск неоправданный, 8495-134-2136. Ну, а мы продолжим пока беседу со слушателем. Я попрошу в этом случае немножко более, как это, сжато выступать, не обязательно уходить в историю парадов от царя Гороха, и желательно, конечно, не искать в параде возможности получать витамин D от солнца, просто попытайтесь выразить ваше отношение. Итак, скажите, значит, вопрос простой, ваше отношение к тому, что Белоруссия провела парад?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мое отношение положительное.
А как вас зовут? Прошу прощения.
Меня зовут Григорий. Я бы объяснил это тем, что, во-первых, Лукашенко довольно-таки последовательно гнет свою линию. И перенести парад, тогда он должен был бы, хотя вещи не, в моем понимании несравнимые, футбол отменить и все такое прочее. Сколько заболеет, мы знать точно не будем. Пригоняли туда ветеранов или они сами пришли, мы тоже до конца не знаем. То есть картина такая неполная, и я поддерживаю в этом случае Лукашенко. Спасибо.
Спасибо, спасибо за звонок, спасибо за ваше мнение. Ну вот еще один наш слушатель, тот, кто считает, что парад был нужен. Ну, кстати, я хочу напомнить вам, друзья, что дело в том, что ведь в этом году в Беларуси еще состоится такое мощное политическое действие, как президентские выборы. И вот задавая вопрос сразу, задам еще дополнительный вопрос. Считаете ли вы, что решение о проведении парада в Беларуси было принято в том числе и под воздействием того, что впереди выборы, выборный цикл, и вот таким способом Лукашенко пытается набрать дополнительные очки вот в будущей президентской гонке. Или, в принципе, это не играет никакой роли, он уверен в себе и знает, что его выберут при любом раскладе, учитывая, к примеру, там, некие такие тоталитарные упреки в его адрес. Повторюсь, ваши отношения вот, связаны в том числе и с этим вопросом. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Вы знаете, я с большим уважением отнеслась к тому, что хотя бы в одной из бывших советских республик прошел парад. У меня вот ощущение, ну извините, я никого не хочу обидеть, это мое личное мнение, что нас, знаете, как-то, ну, День Победы.
Алло, прошу прощения.
Ну, вы знаете, когда мы говорим, вот, ну, нам сейчас часто говорят о патриотизме, вот, а патриотизм, ну, это в том числе место и время. Это вот тогда, когда это случилось.
Я не прошу тогда, прощения, попробуйте сформулировать все-таки свою позицию, потому что всю логику мы не сможем дать в эфире, потому что еще очень много людей, кто хотели бы поучаствовать в разговоре. Итак, вы поддерживаете, как я понимаю, решение
Да. Да, и считаю, что мы тоже могли бы это сделать, и это выглядело бы красиво и достойно.
Хорошо, вот. А скажите тогда вот то, что мы все-таки имеем сегодня второе место в мире по заболеваемости. То есть вы считаете, что все равно стоило бы рискнуть и собрать такое
Никакого риска нет. Вы знаете, извините, но совсем нет никакого риска. Обработать Красную площадь антисептиком, это, я думаю, что не так дорого. Надеть маски на всех, ну, в общем, тоже можно было бы разориться. И тогда вот, знаете, я бы просто пошла бы на станцию метро, около которой живу, и купила бы собянинские вот эти вот маски для того, чтобы вот это было оправдано. Никакого риска не было. Понимаете как?
Хорошо. Я понял вас. Я услышал. Благодарю вас. Это ваша позиция. И, как любая позиция, она достойна уважения. Давайте сейчас попробуем еще ответить на пару звонков. Потом подведем итоги голосования. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Вы знаете, я поддерживаю Лукашенко.
Как вас зовут? Подскажите, пожалуйста.
Меня зовут Владимир Михайлович. Понимаете?
Юрий Михайлович, прошу.
Владимир Михайлович.
А, Владимир Михайлович, прошу прощения. Да,
я поддерживаю Лукашенко, что он живет в своей стране и принимает решения, исходя из той ситуации, которая в этой стране существует.
Но это его решение, скажите, это его решение по вашему, как бы, движению его души, или это все-таки решение, так или иначе, с прицелом на выборы?
Понимаю, чем дело. Лукашенко вообще хозяин, батька, его зовут батька в Белоруссии. Значит, он, это его в душе, в общем-то. Поэтому ничего здесь геройского, я считаю, нет. Так же, как Путин, когда приходил в больницу, одевшись во все доспехи. Я считаю, тоже была, для Путина было необходимо, не надо было приходить. А Лукашенко, он ведет свою политику в своей стране так, как он считает нужным.
Он батька. Вы считаете, что наш президент излишне рискнул?
Я считаю, что... А зачем это делать?
Ну, вот мне знаете, было. Есть такая очень важная составляющая имиджа любого лидера, особенно лидера страны.
Быть со своим народом, это, вы хотите сказать.
Да, да, надо быть со своим народом. И
вы понимаете,
даже
Иосиф Виссарионович Сталин, как известно... Организовывать хорошо здравоохранение, организовывать борьбу с коронавирусом, организовывать...
Хорошо, значит... я понял, спасибо. Спасибо, я благодарю за ваше мнение, я его услышал, вы поддержали решение белорусов, но я в этом случае выскажу свою позицию. То есть я, например, вижу в поступке президента России в его приезде в свое время в больницу очень сильный шаг. Шаг как лидера, шаг как человека, шаг как... в том числе и мужчины, потому что есть минуты, когда нужно быть со своим народом. Заметьте, кстати, лидер Китая Си Цзиньпин в самый разгар эпидемии, он точно так же прилетал в Ухань, причем не один раз, и как бы инспектировал, лично участвовал в организации тех мероприятий, которые позволили победить вирус. И это демонстрация того, что лидер не отсиживается где-то там за семью заборами, а он точно так же выходит на передовую. Напомню, ведь мы тогда все сидели и считали, сколько дней прошло после встречи Путина и главврача коммунарки, которому очень мужественно боролся с этой болезнью, но в итоге сам оказался ею поражен, прошел весь этот цикл, слава богу, сейчас здоров, и дай бог ему здоровья. Но согласитесь, что это вот был поступок. И тем не менее, давайте сейчас мы еще один звонок и попробуем подвести голосование. Итак, ваше отношение к тому, что белорусский президент принял решение провести парад, связано ли это решение с выборным циклом или это все-таки движение его души? Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ян, добрый, меня Алексей зовут. Знаете, здравствуйте, я Алексей. Полностью поддерживаю батьку, даже смотрел. Очень сожалею, что у нас не провели парад, так как воевал дед. И я считаю, что, наверное, наши деды бы достойны были уважения и организации парада.
Я понял. Хорошо, спасибо. Ну, давайте сейчас мы попробуем подвести итоги голосования. Сейчас мне их покажут. Итак, значит, голоса разделились таким образом. те, кто поддерживает решение белорусов провести парад и считает, что это было правильное решение, считает, что это было абсолютно разумное решение и продиктованное исторической памятью и политической волей, их 67%. 67% поддержали решение белорусов провести парад. 33% посчитали и убеждены, что это решение было непродуманным, это решение было рисковым, это решение не было, ну, как бы сказать, не держало под собой никакой логики, и это был ненужный риск. Повторюсь, 33%. Ну, я могу сказать, что мои, конечно, вот собственные симпатии, они, конечно, на стороне белорусов. Я понимаю, что это был риск, я все это понимаю, и моя позиция в этом случае, поймите правильно, она не является позицией, которую бы я хотел кому-то навязать. Просто, наверное, вот есть какие-то вещи, которые священны. И более того, моя позиция, она, в общем, заключалась в том, что мы правильно сделали, что перенесли парад, потому что, конечно, ситуацию в России, ситуацию в Белоруссии по заболеваемости не сравнишь. И тем более ситуацию в Москве, где больше половины случаев всех заболевших. И именно в Москве необходимо нам было бы проводить этот парад. Напомню, на момент 9 мая уже, по-моему, если не ошибаюсь, в Москве было больше 100 тысяч заболевших. Поэтому, конечно, для нас это был риск. Но белорусы взяли и смогли. Вот как к этому не относись, но они это сделали. И, конечно, это был шаг. Сейчас мы будем менять тему. До новостей я успею вам ее как бы прозвучить. Надеюсь, как бы, может быть, даже начать успеть беседу. Итак, значит, такая главная военная новость, которую, в принципе, мы уже не раз обсуждали, но теперь она стала уже указом, который подписал президент. Это указ, который запрещает военнослужащим указывать информацию о своей службе в социальных сетях и СМИ. Вот документ был опубликован на портале правовой информации, и отныне это уже не какая-то там ведомственная инструкция, которую можно обсуждать, о которой мы ломали копья, а это абсолютно такое принятое решение, и считается, будет такое нарушение грубым проступком, за это будут наказывать, нельзя распространять никакую информацию о военнослужащих. Вот сразу после новостей мы это все с вами продолжим обсуждать, поэтому пока я сформулирую вопрос, то есть как вы относитесь к тому, что военнослужащим практически запретили пребывать и существовать вот этих социальных сетях, ограничили их человеческую свободу, это становится теперь достаточно жестким проступком, и тем более любое разглашение этих сведений, и, конечно, вот хочется в этом случае узнать ваше к этому отношение. Напомню, что примерно полгода назад, когда обсуждались аналогичные решения самого Министерства обороны, отношение к этому было далеко не так однозначным, как это является сейчас. Ну, собственно говоря, мы сейчас, наверное, уходим на новости. Нет, у нас, по-моему, есть одна минута, если не ошибаюсь, просто тут такое немножко разночтение в моих собственных часах. Повторюсь, мое отношение абсолютно, тогда успею сформулировать свое отношение. Мое отношение к этому абсолютно поддерживающее. Я поддерживаю это решение. Я считаю, что это абсолютно правильно. Люди, которые носят погоны, должны очень четко отдавать себе отчет, что да, они имеют определенные поражения в правах, но это их выбор. Они добровольно выбрали себе службу, они добровольно решили на себя это все взять. И, конечно, я потом после новостей расскажу вам историю, как я сам, будучи журналистом, участвуя, так сказать, в одной информационной войне, мы использовали вот эти дыры в американских как это сказать, штанах, через которые фактически нанесли очень мощный информационный удар. Это было во время войны в Заливе, когда Америка тогда просто гордилась своей цифровизацией, и тогда она, так сказать, гордилась тем, что любой военнослужащий чуть ли не с поля боя может позвонить себе домой и поговорить с родными чуть ли не под огнем. А закончилось все тем, что им пришлось очень жестко ограничивать всю эту систему, всю ее сворачивать. И потом, кстати, американцы давным-давно ввели вот такое полное ограничение на пользование социальными сетями, на пребывание военнослужащих в социальных сетях. И теперь так сделали мы. Итак, сейчас мы уходим на новости, и сразу после новостей мы вернемся к этой теме.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем, друзья, вечер. Еще раз всем добрый вечер, кто присоединился. В эфире я, Владислав Шурыгин. Программа «Револьвер». Вот пока шла реклама, мы поменяли, так сказать, патроны в барабане. И начинаем нашу револьверную стрельбу. Напомню, прямо перед новостями я вам рассказал о известии, которое сегодня было опубликовано. Владимир Путин подписал указ, который запрещает военнослужащим указывать информацию о своей службе в социальных сетях и СМИ. Кроме этого, российским военнослужащим запретили использовать гаджеты и мобильные телефоны на территории воинских частей во время походов и прохождения военных сборов. Отмечается, что ограничение касается всех девайсов, способных хранить и передавать фото-видеоматериалы, а также данные геолокации. И такое нарушение будет считаться грубым проступком. Нельзя распространять сведения о других военнослужащих, о членах их семей. И, естественно, нельзя будет разглашать информацию о дислокации органов военного управления и дислокации военных частей. То есть, фактически, военных на время службы лишили права быть как бы полноценными участниками жизни в сети. Все то, что есть у каждого, наверное, из тех, кто слушает, у каждого из нас, это различные публичные аккаунты, возможность общаться с друзьями в любой точке планеты, обмениваться информацией. Вот то, что мы так любим в нашей сети, наверное, большая часть информации, то есть большая часть времени, она как раз именно там у нас и проходит, у многих из нас, военнослужащих этих лишили. И у меня в этом случае, конечно, сразу вопрос, то есть является ли это решение правильным или нет, поддержите вы его или нет. Пока вы будете на этот вопрос искать для себя ответ, я просто расскажу одну маленькую историю. Если не ошибаюсь, это был 2001 год, когда Америка вторглась в Ирак. И тогда вот в рамках вот этой войны Пентагон заявил об абсолютной открытости информационной. Шли вместе с наступающими частями американские репортеры, которые показывали войну в прямом эфире. Каждому американскому военнослужащему гарантировалось право с любой точки, где бы он ни находился на территории Ирака, в любой момент дозвониться до своих родных, общаться с ними. Опять же, была сеть интернет, тогда, может быть, еще не было таких социальных сетей, но общаться через интернет, и все это было очень так вот, подавалось, как война нового типа. И поскольку эта война была абсолютно несправедливой, то я с группой своих друзей тогда попытались в информационном пространстве все-таки разоблачить американцев, разоблачить их обман, рассказать о том, что есть на самом деле. И, в общем, и не только на самом деле. Конечно, мы пользовались в том числе и такими приемами, то, что называется, информационной войны. И была создана такая группа, проект, который назывался «Рамзай», который все дни активных боевых действий публиковал альтернативные сводки. Сводки, которые отличались от победных реляций американцев, на мой взгляд, были намного более реальны и намного более приближены к тому, что есть на самом деле, чем то, что подавали американцы. И очень скоро, поскольку, в общем, в проекте участвовали очень хорошие, в том числе и аналитики, которые понимали, что происходит в реальности военной аналитики, вот эти сводки, они стали приобретать характер такого информационного присутствия, а потом и информационного противодействия. Я помню, что где-то, по-моему, через неделю после того, как начались боевые действия, это были седьмые сутки, когда выкладывались вот эти самые альтернативные сводки, их перепечатывало на тот момент больше 300 различных газет и изданий по всему миру. А уже через две недели это было несколько тысяч различных СМИ, так или иначе, ссылались на сводки группы «Рамзай». И очень многие вещи, которые мы там говорили, мы их даже не столько угадывали, поскольку мы были не гадальщики, но мы их предсказывали, потому что есть еще такое понятие, как военная статистика, и предсказывали иногда настолько удачно, что можно было только самим удивляться тому, насколько совпадало. Просто была такая, помню, момент, который попал в голову, когда, по-моему, на пятые или на шестые сутки, учитывая количество боевых вылетов, учитывая то количество, которое обычно происходит на налет на аварию или на катастрофу, и просто сопоставив все эти факты, мы выложили информацию о том, что упал, возможно, сбит американский военно-транспортный вертолет, на нем находились на тот момент, значит, военнослужащие морской пехоты. И так получилось, что ровно за два часа до выхода этой информации действительно упал вот этот самый вертолет где-то в Ираке, погибли американские военнослужащие. Затем точно так же мы умудрились через час после того, как американский командующий из Кувейта вылетел на, так сказать, к месту проведения боев, потому что не очень хорошо и не очень удачно шло продвижение под Эль-Фалуджи, и, как любой военный аналитик, наш товарищ, который этим занимался, просто предположил, что американский генерал должен туда прибыть, и мы это написали не в виде предположения к тому, что убыл. Оказалось, что он действительно убыл буквально за час до того, как мы это выдали в эфир. И, конечно, стал сразу вопрос, откуда идет утечка информации. И в одной из своих сообщений мы просто написали, что по перехвату, значит, переговоров американских военнослужащих с родными и близкими. И вы знаете, насколько было для нас удивительно, когда на следующие сутки американское командование объявило о том, что оно закрывает все вот эти прямые контакты военнослужащих с континентальной частью США, что отныне все будет вестись только через военные сети, только по закрытым каналам. То есть они очень внимательно отнеслись к тому, что написали мы. Так вот, в связи с этим я могу сказать, конечно, уже как специалист, в том числе и по информационной войне, что, конечно, вот это дикое состояние 2000-х, когда в кармане у любого военнослужащего российского находился телефон, и оттуда просто утекала информация, со скоростью водопада, это было для истории наших вооруженных сил с точки зрения сохранения военной тайны, было самое дикое, черное и трагическое время. Я просто напомню, что у нас у самих были очень серьезные проблемы из-за вот тех самых девайсов, которые мы называем. Во время войны с Грузией, когда мы, как вы помните, были вынуждены отвечать на агрессию Грузии против Южной Осетии, именно тогда большую часть информации грузины получали именно с наших источников, потому что их радиоперехват, который просто слушал, что называется, разговоры наших военнослужащих, они именно вот оттуда получали очень большую часть разведывательной информации. Такая была преамбула. А теперь, собственно говоря, я хотел бы услышать ваше мнение о том, правильно это решение, или военнослужащие также имеют право на общение общение в социальных сетях, как любой другой гражданин России. И это, в общем, лишнее ограничение. В эпоху цифровизации это все условности. Напомню, сегодня, вот после этого указа, военнослужащий имеет право исключительно на одну вещь. Это, помните, такие были телефоны-звонилки. То есть там, где есть только телефон и СМС, и больше нет ничего. Вот это то, что военнослужащий имеет право иметь у себя в кармане. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, СМС 925-8888-94-8. Поговорим с нашими слушателями, узнаем их мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь Москва. Здравствуйте. Я вот в армии служил тоже, 83-85. Нам запрещали даже сфотографироваться в свое время около техники боевой там и с оружием. И вот эти, помните, да, если вы служили, дембельские альбомы были. Вот у нас его уже оставалось там полгода ему, и у него этот дембельский альбом замполит отобрал. Представьте, у него на глазах его порвал. Это вот, конечно, была катастрофа. А по поводу вот сегодняшней ситуации, я вам так скажу. Это для разведки очень хорошая, для вражеская или министр разведки, вот эта информация, любая годится. Поэтому, кроме того, как права, еще обязанности у товарищей военнослужащих есть. Поэтому я считаю, что так и должно быть.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Дальше обсуждаем. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Меня Анна зовут. Вообще, я привыкла, что в армии...
Да, слушаю вас, Анна. Здравствуйте.
Я привыкла, что в армии приказы командира, тем более верховного главнокомандующего, не обсуждаются. Мне что-то непонятно. Почему гражданские обсуждают приказы верховного?
Мы обсуждаем не приказы верховного. Приказ уже состоялся. Мы обсуждаем, насколько военнослужащие могут ограничиваться в своих правах.
И у военнослужащего есть устав и есть обязанности. Человек идет служить в армию, он прекрасно понимает, что это определенная структура. Это не театр и не балетная труппа.
Если вы слышали перед этим мое выступление, то мы, в принципе, находимся на одной позиции. Спасибо. Было приятно узнать ваше мнение. Продолжим разговор. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Сергей зовут.
Здравствуйте,
Сергей. Понимаю, когда военнослужащий профессиональный, он выполняет свой долг, подписывает контракт, и да, он должен решаться и поражаться в своих правах определенных и так далее. Но когда людей призывают на срочную службу, почему они должны быть поражены в элементарных правах, тем более их особых никаким военным тайным не допускают?
Это не совсем так. Военнослужащие срочной службы служат в том числе и на секретных объектах, и в секретных частях, и участвуют в различной военной деятельности, в учениях, перемещениях, перемещаясь вместе в том числе и с другими.
В уровнях разведок и нашей, и иностранной, это все не секреты. Скорее всего, просто от нас скрывают какие-то темные делишки генералов.
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Я понял, что президент у нас скрывает темные дела генералов. Но это тоже мнение. Благодарю. Давайте еще одно мнение. Не так. Давайте сначала проголосуем. Вот давайте попробуем проголосовать. Значит, вы поддерживаете такое решение и считаете, что вот такие ограничения военнослужащих в их неких таких социальных правах, связанных на право там общаться, в том числе в сети, и вести такую активную деятельность в сети, что это правильно, и военнослужащий человек как бы государев и обязан подчиняться таким приказам. Если это так, то звоните по телефону 8495-134-2135. 134-2135. Префикс 495. Это если вы поддерживаете вот это вот указ президента. Нет, вы считаете, что никто не может ограничивать право человека на общение, в том числе на общение в сети. Военнослужащие такие же граждане, как и любые другие, и имеют право гулять по сети, как хотят, и выкладывать в сеть, что хотят. Ну, естественно, в зависимости от совести и некого уголовного кодекса. Кто с этим согласен, звоните 8495-134-2136. То есть, тот, кто не согласен с таким решением, 8495-134-2136. Так, а мы с вами попробуем еще, наверное, выслушать пару мнений, потом сразу подведем итог. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сам служил в армии тоже с 83-го года. Я считаю, что смотря какая служба, вот, бывает служба довольно-таки простая и без всяких там особых тайн, не знаю, зачем ограничивать людей в каком-то общении, да. Если служба серьезная, то есть у меня друзья служили в особых войсках, там, шифровальщики, там, все остальное, я думаю, здесь, конечно, надо ограничивать. Вот, то есть подходить как-то по-разному, наверное, надо.
Ну, понятно. На вопросы смотреть поширше, а к людям погибшим. Я понял.
Ну, ко всем спасибо. Не надо да. так, да.
Хорошо, конечно. Спасибо. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Продолжаем ваше мнение слушать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Вот,
здравствуйте,
я,
Андрей.
Я, в принципе, согласен с предыдущим слушателем. Как бы не должно быть черного-белое, да, есть еще там куча оттенков серого, и, соответственно, надо различать в таком случае.
Я понял, а вы слышали мой рассказ о том, как мы, ну, мягко скажем, подкузмили американским военнослужащим?
Или да, я слышал ваш рассказ.
Ну вот смотрите,
да,
в этом случае...
Я думаю, что в данном случае все зависит от того, от осознанности того, что человек выкладывает, да, фотографирует или что-то еще, да, там, в сеть постит или куда-то звонит, что-то сообщает. При большом желании можно, не имея телефона, рассказать любую информацию. При этом, как бы, есть противоположная сторона, вот... частенько бывал в Израиле, да, и как бы известно, что там служат и мужчины, и женщины. Постоянно, когда вот я видел в поездах или где-то на улицах военнослужащих, у них всегда с собой оружие, с которым они вообще не расстаются. Там, когда они едут домой в увольнение или еще куда-то, и мобильный телефон в другой руке. И как бы там эта проблема почему-то не является.
Давайте уточним, мобильный телефон или все-таки смартфон? Это разные вещи. Мобильные телефоны не запрещено иметь военнослужащим.
Смартфон. Вот, хорошо, я понял. Израильская армия, я думаю, как бы известна.
Хорошо, спасибо. Ну, давайте еще одно мнение и подводим. Да, здравствуйте.
Владислав, здравствуйте. Ну, на самом деле, я думаю, решение запоздало на фоне того, что еще месяц назад Apple призналась, то, что кто обладает их называемой продукцией, вне зависимости от принадлежности в плане профиля и размеров электрокоммуникативных устройств, все находятся под колпаком, и они это преступным не считают. Это была официальная информация, в том числе и в российских СМИ. Ну, естественно, длинный язык в войсках особенно, это находка для противника. Раньше за этим следили особисты, и мы как-то прокололись, когда у нас здесь все держалось и сержантах. Но один дурачок написал, что когда мы шли на позицию в караул, что мы в караул без фляги с брагой не заступаем. Вот. А по поводу американцев, у них, кстати, есть и армейская разведка, НБ, они более продвинутые на поколение вперед, чем Россия, и не только там, где дислоцируются американские войска и находятся их базы. В ежесуточном режиме, в круглосуточном режиме их баражируют
воздушное пространство. Хорошо, у нас просто время дорого. Друзья, что я могу сказать? Ну, во-первых, конечно, любой гаджет, он в этом случае, безусловно, отслеживается. И думать, что если ты работаешь поваром в какой-нибудь, на каком-нибудь складе тыла, то это ничего не значит, ты можешь совершенно спокойно пользоваться, не причиняя никакого вреда собственной обороне. Это не совсем так, просто потому, что даже по активности гаджетов, по их перемещению, можно взять 30 срочников и срочно перевести их из Владивостока в Калининград, потому что нужно срочно докомплектовать экипаж какого-нибудь корабля, и вот это перемещение, оно будет мгновенно вскрыто, и вместе со всеми остальными другими признаками, которые, например, могут быть, опять же, вскрыты, послужить основанием для засветки какой-нибудь, допустим, серьезной операции, которую собирается проводить флот. Но это такой пример, что называется, прямо с потолка. Просто напомню, что, например, в годы холодной войны, тогда, когда еще не было никаких гаджетов, официальные разведки признавали, что почти 70% развединформации они черпают из самых обычных газет. То есть умение сопоставлять факты, которые подаются в разных газетах между собой, позволяло вскрывать очень многое. Давайте подведем итог голосования. Сейчас мы увидим, как проголосовали наши слушатели. Итак, поддержали указ президента и считают, что это абсолютно правильно, и военнослужащие должны быть ограничиваться на службе в праве, так сказать, свободно выражаться и гулять по сети, 78%. И 22% считают, что нет, это их законное право, они имеют право, так сказать, флонировать в сети, жить в сети, заниматься соцсетями, и они такие же в правах, как и любой другой гражданин. Таких 22%. Но, собственно говоря, это значит, что все-таки большинство поддерживает решение нашего президента. Но у нас еще остается несколько минут. Мы перейдем к одной очень пикантной теме, которую я тоже подготовил для вас. Тема такая. Значит, подготовлен указ, и сейчас, я так понимаю, что он уже будет подписан или уже будет подписан. По крайней мере, это звучит как предложение Путина заменить высшему офицерскому составу вооруженных сил каракулевые шапки на более дешевые меховые. Вот все, наверное, помнят такой военнослужащий, особенно еще в советское время, высокое. То есть главное отличие полковника от всех остальных – это была престижная каракулевая папаха, которую носили. То есть вот военнослужащий доходил до звания полковника и, как всегда шутили, получал в награду барана. То есть такой из очень красивого каракуля, серебристо-седого, была такая папаха, которая становилась частью формы. Носили ее не каждый день, она была только частью парадной формы, и в этом случае ее, так сказать, торжественно одевали. Эти папахи передавали даже по наследству. Напомню, вообще появились они еще в 1817 году, и в частях, которые воевали на Кавказе, они, конечно, были, их переняли угорцев. Потому что папаха те времена была очень... Она была немножко другой, конечно, и она была очень удобным таким головным убором для ведения боевых действий на Кавказе. Потом с 1855 года эти папахи появились в казачьих войсках, а в 13 году их вели вообще во всей армии. После революции папахи отменили, они, конечно, были другого качества, такого несколько упрощенного. И до 40-го года в советской армии были только шапки. Обычные наши, все знали эти сталинки, которые ушастые, которые, в общем, сначала были буденовки после финской войны, вот эти ушастые шапки, но в 40-м году шапки из каракуля разрешили снова для высших чинов. И до 90-го года вот эти вот каракулевые папахи, у моряков они были кожа с каракулем в виде шапки, они были, опять же, таким главным отличием старшего комсостава. Но в 90-м году, как сейчас помню, министр обороны Язов как бы упразднил этот головной убор, и тогда было очень много обиженных, особенно среди тех, кто получал звание полковника, остался без папахи. Потом их, если не ошибаюсь, Ельцин их не стал опять выводить, и ввели их, по-моему, если не ошибаюсь, в начале 2000-х. То есть в начале 2000-х было принято решение о том, что каракуль возвратить старшим офицерам, но в виде уже шапки. То есть, может быть, вы видели, может, замечали, что были военнослужащие в таких каракулевых армейских шапках. Ну и вот теперь, собственно говоря, история вот этого каракуля, она подходит к концу. Я не могу сказать, что очень сильно по ним будут, по каракулевым шапкам плакать современные полковники и генералы, просто потому что, конечно, это уже такой серьезный анахронизм, который, в общем, и не очень даже, как бы сказать, вязался с современной формой одежды. Но, тем не менее, вот эпоха вот этой каракулевой папахи, она уходит в прошлое. Кстати, это был очень такой дорогой элемент одежды, потому что стоимость у него была вот в нынешних ценах больше 5000 рублей. А любопытна другая вещь, что папахи оставляют для офицеров ФСБ, МЧС и Росгвардии. То есть вот там папахи, вот эти каракулевые, остаются. Чем для меня, например, удивительно, почему папахи одни и те же, а цена у них совершенно разная. То есть, например, папаха для офицеров ФСБ оценивается в 6900 рублей, а для офицеров МЧС, например, в 7900 рублей. И в Росгвардии почему-то самая низкая цена папахи 5600 рублей. То ли, в общем, разное качество баранов, то ли, в общем, они проходят, видимо, для ФСБ какую-то особую проверку, но, тем не менее, остается. Хотя, например, я никогда в жизни, вот за долгие годы службы и общения, я никогда не видел офицеров ФСБ в папахе. Вот как-то это не их совершенно, этот самый. Ну, у нас есть пару минут. Попробуйте прокомментировать эту новость. Очень любопытно узнать, как вы относитесь к тому, что папахи устраняют. Может быть, кто-то позвонит из тех, кто сам носил папаху, и как он к этому отнесется. Давайте попробуем с вами на эту тему порассуждать. Да, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот вы знаете, мой друг, когда служил в армии, это было в 2008 году, ему выдали шапку-ушанку. Угадайте, какого года выпуска она была?
Ну, я думаю, года там, не знаю, 85-го, 86-го, их
вот,
много
вы
было.
Вы прям экстрасенсы, вы точно попали, 85-го. Так что я думаю, те папахи, которые уже есть, они как были, так и будут, и выдавать их.
Я понял, спасибо большое. Нет, спасибо. Нет, конечно, потому что любая папаха – это индивидуальная работа, их не заготавливают заранее, их как бы обычно шьют, и шьют в небольших количествах, полковников все-таки не так много. Если кто-то из слушателей когда-то по званию и по статусу носил папаху, позвоните, пожалуйста, просто интересно узнать ваше мнение, как вы относитесь к тому, что вот папаха покидает военную историю российской армии. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте. Да, наконец-то вот эти каракулевые шапки отпали у нас, конечно, в армии, как атовизм, отпадут, наверное.
Все-таки вы сами служили, уже... прошу прощения?
Нет, я не служил, я учился на военной кафедре, слава богу.
Хорошо, спасибо, я просто пытаюсь найти тех, кто... Я услышал мнение, вы его даже успели сказать. Слушаю вас, кто у нас носил папаху, попробуйте позвонить, здравствуйте.
Здравствуйте, алло. У меня отец носил папаху, полковник был, вот. Ну, я хочу сказать, что каракуль делают из молодых ягнят, а не из больших баранов. А молодые ягнята, ну, как бы Лига защиты животных, и, думаю, может быть, здесь что-то сыграло. Поэтому я только за.
Спасибо большое. К сожалению, вот очень хорошая тема, но мы уже действительно немножко не успеваем. Действительно, папахи уходят в прошлое. Молодые ягнята теперь все-таки будут дольше жить. Правда, судьба у всех баранов, по-моему, к сожалению, одна и та же. Но, тем не менее, папаха ушла, ягнята останутся жить. А мы с вами встретимся ровно через неделю. Здесь же в эфире, в программе «Револьвер», и продолжим беседу, продолжим обсуждение наиболее интересных тем. Ну и, соответственно, все тогда. До встречи через неделю.